Я хотел бы вот с чего начать разговор. Существует такое воззрение, но оно не столько профессиональное, сколько в массовом сознании как бы бытует такое мнение, что каждая страна, каждая национальная культура имеет свою эпоху, где она как бы наиболее, да, наиболее адекватна самой себе и своему характеру. Допустим, для Франции это, наверное, классицизм, для Италии там Возрождение. Но это я упрощенно, конечно, говорю. Вот. И относительно России, наверное, вот в большинстве сознаний это 19 век.
Да.
Это классическая литература и музыка. И композиторы Могучие Кочки, они, наверное, тоже в этой картине, как бы в центре этой картины находятся, они как бы составляют лицо русской музыки в этом смысле. Я не говорю, что там я с этим согласен, как вот с истиной последней инстанции, но тем не менее что-то в этом есть.
Нет, ну конечно. Во всяком случае, это так для массового сознания.
Да, да. Так вот, у меня такой вопрос. Насколько сами композиторы Могучие Кочки осознавали, что на них такая задача лежит? Создать музыкальное лицо России.
Ну, я думаю, они очень хорошо осознавали, они бесконечно об этом говорили и писали. Для них опорой в прошлом был только Глинка, а в настоящем они сами себе были опорой. Они, конечно, имеют две стороны вот это движение «Могучая кучка». И сторону, повернутую к России, и сторону, все-таки, повернутую к Западу, потому что не на пустом месте родился этот кружок. И даже если искать какие-то прототипы таких кружковых объединений, то их можно найти как в России, так и на Западе. Всякие шуманские, это Бюндлеры, если вспомнить, как они все любили Шумана. Как бы венгерское окружение Листа, они тоже очень любили и уважали. У них были такие модели творческих объединений.
Хотя Шумановское все-таки было виртуальное такое сообщество, не настоящее.
К чему? Шумановское?
Ну да.
Но все равно эта идея коллективного делания искусства, она была. И в этом смысле, ну потом у них были и русские опоры. У них были движения, так сказать, западников и славянофилов, а перед ними кружки западнические, кружки славянофильские. Поэтому вот такая идея кружка, она не была ими изобретена. Но мне кажется, что тут не избежать употребления термина Льва Николаевича Гумилева пассионарных, если подумать о том, что в одном месте, в одно время, буквально в одно время, и примерно в одном возрасте оказалось четверо гениально одаренных людей. Это трудно как-то объяснить, иначе чем чудо. Ну как это могло? Да. Еще самое большое чудо состоит в том, что они встретили друг друга, что они подружились. И, конечно, идея лица России, их искусства как выражение России у них была очень сильно выражена. Они ее и теоретически все время проговаривали в статьях и в письмах. И видели себя на пике этой проблемы, конечно, у них было ясное очень сознание, что они именно делают. Иногда даже оно у людей очень молодых, какими они начинали свой путь, оно даже представляется завышенным. Они ставят задачи какие-то совершенно грандиозные. Вот именно отражение образа России, лика России, нового русского искусства создания, противовес многому другому, что их окружало, что было до них. Очень характерно, что все они никакого значения ровно не придавали прошлому русского искусства, если иметь в виду средневековье, 18-е столетие, и даже иметь в виду начало 19-го столетия. Его первое половина, оно просто для них не существовало.
Вот это для современных людей, это, в общем-то, парадокс.
Парадокс. Они его не знали. Вернее, они его как знали? Они его знали на бытовом уровне. Потому что, ну, они все рождения 30-х, 40-х годов. Значит, в их детстве это все как-то звучало, там, где они жили. Какие-то романсы, ну, хотя бы того же Гурилёва, Варламова и других салонных авторов, какая-то такая. Ну, Глинка, конечно. Глинка для них был вне конкурса, и Глинке они поклонялись. Но вот это, ну, приходя в храм, они могли слушать концерты Бортнянского, ну, а что там еще вот такое другое? Другое тоже было, правда. Но в основном-то они это слышали. Для них это все было, как бы не существовало. Их не касалось, по крайней мере. Меня тоже вот это удивляет. Они абсолютно не интересовались вот этим достаточно близким прошлым, выделяя среди него только путеводную звезду Михаила Ивановича Беленника, а все остальное как бы и не существовало. Ну, очень характерно, например, что живя в Петербурге, они не знали, что такое делается в Москве, пока там не появился Чайковский, но Чайковского они оценили, хотя они противоречиво его оценили, но оценили масштаб его талант. Но приезжая в Москву, они просто руками разводили, а где же тут музыка, что тут есть? А между тем, и было тоже. Но они ставили очень сильно идеологизированную задачу, мне кажется, так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, да, они сознательно ставили эту задачу, сознательно ее и решили.
Хотя, если посмотреть более частно, о чем они писали друг другу, и даже вот чисто музыкально, что они брали себе за образец и как они от чего отталкивались, то тут, может быть, тоже некоторый парадокс, если иметь в виду, насколько цельный результат получился.
Вы хотите сказать, концов, что у них были разные модели?
Может быть, да, поначалу даже не столько разные. Поначалу, может быть, единообразные, то, что им внушал Балакирев. Но, мне кажется, они достаточно, эти модели были эклектичными. И, между прочим, там был и момент протестности.
Был, конечно.
Вплоть до вот совершенно каких-то буквальных вещей. Но то, что у Бородина там в музыке иногда уже проявлялось, там вот все пишут, все строят аккорды по терциям, а я буду строить по квартам.
Ну, Бородин еще был самый сдержанный и рациональный на всю эту компанию. И, может быть, как считал Стасов, и самый одаренный. Вот, ну, это сложный вопрос. Там все гении, но, может быть, действительно, самый высокий гений как раз Бородин. С его уравновешенностью русского и западного прошлого и настоящего он более уравновешен. Да, Бородин начинал с таких романсов, с такой канонной музыки, которая как бы ничем не выделялось особенного от такого, ну, среднего музицирования. А потом, да, действительно, у него пошли такие радикальные инновации. Но Бородина они довольно скоро уравновесились, потому что Бородин писал в симфонической форме, в нормальной, хорошей, красивой симфонической форме, современной ему. Поэтому как бы разговоры разговорами, а музыка музыкой. Можно вспомнить, что и Мусоргский начал со своих этих античных опусов «Царя Эдипа». Правда, и прекрасную музыку написал, я бы сказала, в таком достаточно классицистическом роде он ее написал, и не на русскую тему. И первую свою оперу «Саламба», такую прекрасную, и так жаль, что не завершенную, тоже не на русскую тему здесь написал. То есть вот, вот так это довольно все сложно, потому что им светил опыт нового западного искусства, и они за ним тоже шли, мне кажется.
Так. Вплоть до того, что вот сейчас, когда мы слушаем, допустим, некоторые страницы Листа или Берлиоза, то вдруг мы чувствуем, что это русская музыка.
Ну, конечно.
Она, может быть, даже у русских композиторов вот эти интонации прозвучали более к месту, более убедительно, чем они вот как-то были предложены.
Ну, вот они же это понимали, особенно те из них, кто себя очень дотошно анализировал, как Римский-Корсаков. Он же написал о том, какое значение для него имел Лист и Берлиоз, просто конкретно указал, где и что взял, где, вернее, где и на что ориентировался. Да и Балакирев тоже как бы конкретно им ставил модели, у них просто был определенный круг моделей этих самых. Он тоже такой неоднозначный, потому что там, конечно, Бетховен как далекий и высокий идеал, но идеал все-таки в прошлом, а в настоящем Шуман, Лист, Берлиоз, вот этот троица. И, конечно, очень сильное влияние, но они его так очень творчески восприняли, и как только они переходили от общих... Такое вот влияние это западное, оно отчетливее в жанрах либо камерных, типа квартет, отчасти в симфониях, и в их ранних романсовых произведениях, или в романсовых произведениях, написанных на стихи западных поэтов. В русских переводах, а как только они подходили к русской теме, тут у них какие-то другие факторы включались. Мне кажется, еще очень важно, что все они, за исключением Бородина, который вырос в Петербурге, а остальные все были не столичные. И опыт их детства, опыт их первых лет такой важный, у них у всех был другой. И мне кажется, очень важно, что они все северяне, и Мусоргский, и Римский-Корсаков. И даже Балакирев, потому что Нижний Новгород тоже не на юге находится, но те вообще Новгородская и Псковская губернии, самая коренная, самая сохранившаяся Россия, это очень важно. Они же все время вспоминали, что они слышали в детстве. И это шло тоже очень важным таким постоянным слоем в их музыкальном сознании. И когда вот они соприкасались с этой русской темой, вот это новое западное искусство, плюс какие-то древние и вообще народные, какие угодно звучащие образцы и корни, они у них как-то очень интересно переплетались, смыкались, и в результате получалось замечательно, конечно. Ну, мне кажется, это примерно. Надо сказать, что потом они не все идеалы своей юности в равной степени были для них действенны до конца. Мне, например, всегда поражало, с каким раздражением пишет такой уже зрелый и поздний римский Корсак о Берлиозе, говорит во всяком случае. Писать он не писал, но я Стрекцеву говорю, что его раздражает эта музыка, что он отказывается от своей любви к Берлиозу, признавая огромное значение оркестра Берлиоза, конечно. Что эта музыка недостаточно оформленная, что она неинтересна этому материалу.
Ну, вот это вот прав в какой-то степени.
В какой-то степени прав, потому что действительно Берлиоз пишет какие-то невероятные формы. И действительно его тематизм очень своеобразен и не укладывается ни в какие западные схемы, даже если иметь в виду передовые схемы Шумана и Листа. Я лично очень люблю Берлиоза. И именно за его какую-то неправильность, неквадратность, нескладность, помимо всего прочего. Римский Корсаков это разлюбил, мусорский не разлюбил, как вы знаете. И до конца жизни говорил про своего ультрамедитатора, как он выражался, Берлиоз. Ну, ведь их пути потом по-разному сложились.
Когда мы говорим о западноевропейской музыке, то тут есть четкий расклад на классицизм, вот венская классическая школа и романтизм.
Но это где... хронология.
Да, да, нет, и по самим задачам, которые ставили перед собой композиторы. То есть тут как бы такая четкая схема идет.
Вы имеете в виду, что сначала сочетание одновременности или последовательность историческая? Сначала классицизм, потом вырастающий из него,
да,
но
да.
Включающий новое, романтизм.
Да, да? Я имею в виду, что если произведение русских композиторов под этим углом рассматривать, вот к чему они больше тяготеют, то здесь все оказывается перемешано, очень сложно.
Ну, перемешано, все-таки тяготеют они к романтизму, конечно, а не к классицизму. На русской почве в музыке именно какой классицизм? Бахменского концерта разве? Ну, еще можно найти там Козловский, еще что-то. Ну, в общем, этого классицизма мало, и я бы сказала, что какие-то, может быть, ранние сочинения этой новой русской школы, вот тут же вспоминают «Царь Эдип Мусоргского», музыка к Лиру Балакирева, они как бы восполняют, может быть, вот этот этап классицизма, они касаются его во всяком случае, но потом они быстро уходят, а уже совершенно романтические темы и образы, и... Я не знаю, ну, наверное, есть как функция классицизма. Потом есть явление, когда оно как раз относится к Римскому Корсакову, наверное, то, хотя, может быть, в какой-то степени и к Балакирю. Те, кто дольше прожили, те, кто жили в 80-е, в 90-е годы уже, какой-то поворот к каким-то классическим моделям, происходящий у них, ну, вот в 90-е годы. Ну, это вторая симфония Балакирева, это... до некоторой степени такие вещи, как Моцарт и Сальери Римского Корсакова, как его опера на античный сюжет Сервилли. Какой-то есть неоклассицизм, поворот к нео, но уже это не надо называть, конечно, термином неоклассицизм, потому что он относится к другому совершенно. Но поворот к какому-то новому классицизму, как он был в Москве, вот они вот так и есть у тех кучкистов, которые прожили дольше, у которых началась реакция на штурм Андранг более ранному периоду. Мне кажется, это изгнание. Вообще понятие стиля, особенно по отношению к русскому искусству и к музыкальному искусству, оно абсолютно условное. Как бы все переплетено, все одномоментно, все происходит очень быстро, и никаких таких вызреваний стилей нет. А есть индивидуальные решения, касающиеся тех проблем, тех сюжетов даже конкретно, которые перед каждым возникают. Мне кажется. Какие у нас там стили? Ну что такое стиль Глинки? Это классицизм, романтизм, что это? Ну это и другое, еще что-нибудь. И в общем, в целом это Глинка, какой он есть.
Да.
Нет, ну вот это действительно абсолютно поразительно, как они встретились. Это удивительно совершенно. И они, и наверное, им так было хорошо, то есть очевидно было так хорошо в молодости, что никто из них до самых последних лет жизни этого не забыл. Не забыл, как хорошо. Уже они разошлись, уже они успели, не, там, как Римский Корсаков с Балакиром, перессориться до такой степени, что просто не разговаривали друг с другом. Кто-то ушел из жизни, как Мусоргский, так очень неблагополучно ушел. И внезапный уход Бородина тоже был сильным потрясением для всех. Уже как бы ничего нет, но они помнят, как замечательно это было, и вот это одномоментное такое цветение, оно просто потрясающе. Мне кажется. И поэтому то, что было сделано первым из таких крупных, что ли, характерных для каждого из них произведений, мне кажется, это обладает какой-то особенной яркостью и особенно, ну, особенным обаянием. У меня есть всегда такое ощущение от самых ранних их подходов. Причем бывает, что потом они много раз к этому возвращались, и методом этого бесконечного редактирования себя и друг друга, ну, может быть, испортили даже то, что сделали. Нет, вам не кажется? Вот, например, мы можем посмотреть на Мусоргского, у которого такой короткий жизненный путь. Мне кажется, что те изумительные темы, которые он сочинил для Саванда, будучи перенесены Бориса Годунова, как известно, лучшие темы Саванда вошли в Бориса, они не стали от этого лучше. Мне ужасно нравится, как они звучат в Саванда, где, то есть первое вдохновение. Мне очень нравится никогда теперь не звучащие, не знаю, по-моему, не записанное даже. Никогда на аудиозаписи не существующей первой редакции Псковитянки. Очень радикальная. Римского-Корсакова, напоминающая первую редакцию Бориса Годунова, вот своей концентрированностью, жесткостью и какой-то лаконичностью и очень большой прямотой, что ли, попадания в цель. Вот это как-то очень важно. Но мы не знаем, какой была Тамара Балакирева, когда он играл ее в свою Кружковцам в ранние годы. Может быть, она тоже была лучше того, что мы знаем, хотя Тамара прекрасная сочинение. И на эту мысль наводит сравнение, например, Тамары со Свамием. И Свамий такой поярче. И Свамий поразительно радикальное сочинение. А Тамара уже так подзамученная Балакиром, хотя тоже яркая.
То есть там яркий тематизм, но драматургия, но потом она, да, как-то стоит, она не развивается.
Стоит, не развивается. И я вот думала всегда, встречаясь с этими поздними редакциями замыслов или поздними реализациями замыслов, которые относятся к 60-м годам, но были реализованы или отредактированы позже значительно. Это очень интересное сравнение, которое показывает, как люди двигались, но всегда, мне всегда больше нравится то, что было сделано первично, то, что было сделано сначала. Касается это всех. Ну, единственное, что Бородин не очень... Да, ну и Бородин. С Бородиным другая история. Бородин, может быть, не заредактировал свои сочинения, этого не было. Но длительное продвижение замысла князя Игоря, очень длительная его реализация, и его незавершенность все-таки привела к очень серьезным последствиям. И возможно, что то общепринятое звучание князя Игоря, которое известно ныне всему миру, это не оптимальное его. Удалось ли вам слышать новое исполнение новой редакции, так сказать, князя Игоря, который сделал коллектив «Геликон опер» весной этого года? Нет. Знаете, совершенно потрясающая история. Это очень интересно, это показывает тоже, ну, может быть, движение замыслов в среде кочкизма.
Это не то, что Фортунатов делал?
Нет, это не то, что делал Юрий Александрович Фортунатов, хотя отчасти это в ту же сторону. Что сделал Юрий Александрович Фортунатов, это нуждается в каком-то исследовании, потому что вообще непонятно, где эта партитура. Ее, вот я, например, не видела. И те, кто делали новую редакцию князя Игоря, ее тоже не смогли найти, не смогли увидеть. Идея, собственно, выдвинутая Павлом Александровичем Ламом, собрать весь авторский текст князя Игоря. Да? Там проблема в том, что не всегда есть окончательная редакция. Есть много вариантов, и непонятно, какой из них финальный. Павел Александрович, как всегда, как он делал и по отношению к Борису Годунову, и к Хованчу, он давал все варианты, но все, которые знал. Редакция, контаминация такая. Но играть так все-таки невозможно, и он, собственно, и ставил задачу собрать, а потом что-то сделать. Таким образом, началось все с того, что стали редактировать клавир Лама и смотреть, что у него откуда. Потом пошли к партитуре, и в результате возникло по планом, найденным в архиве Бородина, возникла другая конструкция оперы. Не такая, как у Фортунатова тоже, и точно не такая, как у Римского-Корсакова и Глазунова, которые ставили перед собой совершенно определенную задачу.
Ну, сценическую.
Сценическую, и причем конкретную. Вот этот Мариинский театр, вот этот Эдуард Францевич Направник, хотя не он дирижировал премьеру, он отказался, но в принципе оценка шла от него, сделать так, чтобы это было приемлемо, ну, конечно, отражало замысел Бородина, но было приемлемо в данном месте и в данное время. А сейчас, мне кажется, можем себе позволить уже что-то другое. Вот это же тоже очень характерная черта манчкизма, вот это движение замыслов на протяжении и жизни композитора, да, и после его кончины тоже. И вплоть до наших дней. Смотрите, когда была премьера Бориса Годунова Мусоргского, уже скоро будет 150 лет. А мы все ее еще двигаем куда-то, эту партитуру и этот замысел. И все еще думаем, так это или не так. Правильно ли мы его понимаем и что он на самом деле хотел. Но с Мусоргским вроде как бы на данном этапе отчасти разобрались. Уже в мире идет и первая редакция, и много идет. И идет вторая редакция в разных видах. А даже Хованщина стала идти на западных сценах, причем она там идет в редакцию Шостаковича, то есть полный, так сказать, текст. По преимуществу, во всяком случае. Но вот сейчас, очевидно, очередь дошла до князя Игоря, который тоже был задуман в 60-х годах, то есть тоже 150 лет. И вот сейчас мы начинаем осознавать, а чего, собственно, хотел Бородин, и в чем содержание этого замысла. Это ведь очень интересно, что это еще такое движущееся явление, это наша классика кучкистская.
Да, да, действительно.
Это я не знаю, где на свете есть, по-моему, больше нигде. Чтобы у композиторов нового времени, не средневековья, где трудности прочтения разные, а вот у композиторов нового времени, у композиторов 19 века, так вот происходила жизнь и развитие замыслов столько лет. По-моему, это, я так, ну, по-моему, такого прецедента нет, и быть не может. А почему это интересно? Потому что они были не уверены, нет, они вроде как бы были уверены, ну, потому что у них какое-то особое отношение к этому всему было, и это связано с вашим вопросом. Они осознавали, что делают необычайно важное для своей страны, по крайней мере, дело. И поэтому они к нему относились так вот, с этой и ответственностью, и взыскательностью, и, может быть, даже и неуверенностью в чем-то. Мне кажется, так.
Да, да.
Это ведь очень интересно. А римский Корсаков, который... Там третья редакция «Псковитянки» фактически чуть не четвертая, боже мой. Третья редакция «Антара», которую все так любят, которую широко играют. Ну вот это обычно связывается с его стремлением к личному совершенствованию. Но личное совершенствование, конечно, и неудовлетворенность, и набирание опыта, который отражается в новых партитурах, но еще какое-то другое чувство. Потом вообще поздний римский Корсаков, который все редактирует вокруг себя иногда, можно разные иметь точки зрения на то, как он это делает. Но как бы все звучащее наследие кучкизма находится в поле его зрения, он все это собирает, он большую часть этого редактирует, издает, исполняет, наконец, хотя при этом не ощущает себя концертным исполнителем или концертным дирижером, и не любит это на самом деле, но считает, что должен. И правильно делает, потому что он как бы продлил звучание. Он чему-то дал просто это звучание, что не звучало, а ко всему остальному он продлил это звучание на десятилетие до начала 20 века, когда это стало актуальным, когда это стало нужным, когда появились Мамонтов, Шаляпин, там мало ли кто появился, который, Дягилев, наконец, которые уже понесли это наследие дальше. Ну, тоже интересно, это вот тоже какой-то феномен коллективного. Коллективной ответственности, что ли, за то, что они делают.
Я, кстати, недавно узнал, что Дягилев, он ведь приехал из Перми.
Да.
Он приехал к Римскому Корсакову со своими сочинениями.
Да, и получил ответ, что это не годится. И получил Римский Корсаков от него реплику, что вы обо мне еще услышите. И действительно ведь услышал. И довольно скоро услышал. И я очень люблю то письмо замечательное Римского Корсакова. Очень кратко это вообще записка, когда... Дягилев его вытаскивает на русские концерты в Париж, да, 1907 год, и Римский-Корсаков не хочет, он уже не очень хорошо себя чувствует, да вообще не любит этой представительности. И Дягилев действует по обходным маневрам через детей Римского-Корсакова, через Надежду Николаевну, его супругу. В общем, уговорил. И Римский-Корсаков ему написал: ехать так ехать, сказал попугай, когда кошка тащила его из клетки. Я обожаю это отношение Римского-Корсакова, но... Надо сказать, что Дягилев ему обеспечил такой триумф в Париже, какого Римский-Корсаков едва ли видел в России. Это тоже правда.
Да, и там все собрались, там и к этому времени Скрябин туда приехал.
К этому времени потянул туда все русское искусство, наличное или почти все, да. И я тоже очень люблю этот зафиксированный, по-моему, Ризима на воспоминаниях о Рахманинове этот эпизод, когда во время этих русских концертов в Париже в кафе встречаются Рахманинов, Скрябин и Римский-Корсаков. И Рахманинов совершенно уверен, что во всяких таких эстетических дискуссиях Корсаков будет на его стороне, потому что, ну, он себя ощущает очень близким к римскому курсу. Но вот как только начинается разговор о цветном слухе, о всяких гармонических проблемах в римских курсах, который не очень-то любит музыку Скрябина, становится на сторону Скрябина. Говорит, да, это так. И Рахманинов просто разводит руками. Это прелестная совершенно сцена. То, что очень ответственный и очень честный перед собой римский Корсаков, не принимающий пафос там, поэмы экстаза и вот такого Скрябина, тем не менее, вот этих вопросов технических, технологических, ну просто сугубо музыкальных, становится на сторону этого Скрябина. Говорит, да, да, вот это так. Это вообще потрясающая история. И я очень люблю отзывы об этих концертах, вернее, не о концертах даже, а о русских музыкантах в Париже. Такой был Луи Лоа, известный французский критик, и его рецензия, очерк об этих дягилевских симфонических концертах в Париже, был перепечатан в русской музыкальной газете «Финдезия». И он какую-то такую черту подчеркнул в римском курсе, которая всегда в нем была, и которая русским была как-то то ли менее заметна, то ли они не хотели об этом писать. Аристократизм. И даже аристократизм облика композитора. Вот Лула увидел в римском курсе аристократа. Причем и внешнее, и по содержанию музыки. Это, конечно, совершенно правильно. Это очень аристократичный композитор.